Толстой и Румянцев начали угрожать ему жестоко, объявили, что царь будет доставать его и вооруженную рукой. Царевич смутился, вызвал вице-короля в другую комнату и говорил с ним несколько времени. Потом вышел и сказал, чтобы ему дали время на размышления. «Может быть, — сказал он, — напишу что-нибудь в ответ батюшке на его письмо, и тогда уже дам окончательный ответ». «Сколько можем видеть, — доносил Толстой, — многими разговорами с нами только время продолжает. А ехать к вашему величеству не хочет, и не чаем, чтоб без крайнего принуждения поехал. Также доносим вашему величеству, что вице-рой великое прилежание чинит, чтоб царевич к вашему величеству поехал, и сказал нам в конфиденции, что он получил от цесаря саморучное письмо, дабы всеми мерами склонять царевича, чтоб поехал к вашему величеству. А по последней мере, куды ни есть, только бы из его области немедленно выехал, понеже цесарь весьма не хочет неприятства с вашим величеством. Понеже государь между царевичем и вицероем в пересылках один токма вицероев секретарь употребляется, с которым мы уже имеем приятство, и онному говорили, обещая ему награждение, дабы он царевичу будто в конфиденцию сказал, чтобы не имел крепкой надежды на протекцию цесарскую. Понеже цесарь оружием его защищать не будет, и не может при нынешних случаях, понеже война с турками не кончилась, а с гешпанцами начинается, что он и секретарь обещал учинить. В то же время Толстой писал Вену Аврааму Веселовскому. «Мои дела в великом находятся затруднении. Ежели не отчается наше дитя протекции, под которую живет, никогда не помыслит ехать. Того ради надлежит вашей милости тама во всех местах трудиться, чтобы ему явно показали, что его оружием защищать не будут, а он в том все свое упование полагает. Мы долженствуем благодарить усердие здешнего вицероя в нашу пользу, да не можем преломить замерзелого упрямства. Сего часу не могу больше писать, понеже еду к нашему зверю, а почта отходит». Замерзелое упрямство было переломлено такими средствами. Граф Даун по письму императора должен был употреблять все меры к тому, чтобы царевич согласился ехать к отцу. Но сначала все старания его оставались тщетными, потому что царевич опирался на обещание покровительства, данного императором. Вице-король обратился к Толстому за советом, что ему делать. Толстой отвечал: «Говорите ему, что цесарь оружием защищать его не будет, потому что причины не имеет». Цесарь обещал ему покровительство, но уже исполнил свое обещание. Покровительствовал ему до тех пор, пока царь обещал ему свое прощение, если он только с повиновением возвратится. Теперь цесарь уже не имеет никакой обязанности держать его, ибо ясно, что он по упрямству только своему не хочет ехать к отцу. С какой стати цесарь будет из-за него вести несправедливую войну с царем, находясь и без того в войне с двух сторон? И ежели дойдет до войны, то принужден будет и против воли его выдать отцу. «Так сурово говорить ему не могу», — сказал Даун. Потом объявил Толстому: «Я намерен его постращать, будто хочу отнять у него женщину, которую он при себе держит, Афросинью». Это сделать Даун мог по своим инструкциям, ибо в Вене воображали, что царь больше всего сердит на сына за Афросинью, удаление которой могло служить лучшим средством к примирению. Но Толстому это средство понравилось по другим причинам. «Я ему то делать советовал», — писал Толстой к одному из министров, «для того, чтобы царевич из того увидал, что цесарская протекция ему ненадежна, и поступают с ним против его воли. А потом увещал я секретаря Вицероева, который во всех пересылках был употреблен, и человек гораздо умен, чтобы он будто за секрет, царевичу сказал все вышеписанные слова, которые я вицерою советовал царевичу объявить, и дал тому секретарю 160 золотых червонных, обещая ему наградить вперед, что онный секретарь и учинил. и, возвратясь от царевича, привез ко мне его письмо, прося меня, чтобы я к нему приехал один, что я немедленно и учинил, и, приехав, сказал ему, будто я получил от царского величества саморучное письмо, в котором будто изволил ко мне писать, что, конечно, доставать его намерен оружием, ежели вскоре добровольно не поедет, и что войска свои в Польше держит, чтобы их вскоре поставить на зимовые квартиры в Силезию и прочее, что мог вымыслить к его устрашению. А наипаче то, будто его величество немедленно изволит сам ехать в Италию. И сие слово ему толковал, будто сожалея о нем, что когда его величество сюда приедет, то кто может возбранить его видеть, и чтобы он не мыслил, что сему нельзя сделаться, понеже немалого в том затруднения нет, кроме токмо изволения царского величества. А то ему и самому известно, что его величество давно в Италию ехать намерен, а ныне наипаче для сего случая всемерно вскоре изволит поехать. И так сие привело его в страх, что в том моменте мне сказал, еже всеконечно ехать к отцу отважится, и просил меня, чтобы я на завтра к нему приехал купно с капитаном Румянцевым. Я де уже завтра подлинный вам учиню ответ. И с этим я от него поехал прямо к вицерою, которому объявил, что было потребно, прося его, чтобы немедленно послал к нему сказать, чтобы он девку от себя отлучил, что он вицерой и учинил. Понеже выразумел я из слов его царевича, что больше всего боится ехать к отцу, чтобы не отлучил от него той девки, и того ради просил я вицерой учинить предреченный поступок, дабы с трех сторон вдруг пришли к нему противные ведомости, то и что помянутый секретарь отнял у него надежду на протекцию цесарскую, а я ему объявил отцов к нему вскоре приезд и прочее, а вицерой — разлучение с девкою. И когда присланный от вицероя объявил ему разлучение с девкою, тотчас ему сказал, чтобы ему дали сроку до утра. А завтраде я присланным от отца моего объявлю, что я с ними к отцу моему поеду. Предложаем только две кондиции, которые я уже сегодня министру Толстому объявил. А кондиции те. Первая, чтобы ему отец позволил жить в его деревнях, а другая, чтобы у него помянутой девки не отнимать. И хотя сии государственные кондиции паче меры тягостные, однако ж я и без указу осмелился на них позволить словесно. А когда мы на завтра к нему с капитаном Румянцевым приехали, он нам тотчас объявил, что без прекословия едет купно с нами, и притом нас просил, чтобы мы ему исходатайствовали у отца той милости, дабы повелел ему на оной девке жениться, не доезжая до Санкт-Петербурга. А сим я его величеству мое слабое мнение доношу. Ежели нет в том какой противности, чтобы изволил ему на то позволить, для того, что он тем весьма покажет себя во весь свет, еже ни от какой обиды ушел токмо для той девки. Другое цесаря весьма огорчит, и уже никогда ему ни в чем верить не будет. Третье, что уже отъемет опасность о его пристойной женитьбе к доброму свойству, отчего еще и здесь небезопасно. Мне мнится, что сие ничему предбудущему противно не будет, но и в своем государстве покажется, какого он состояния. А когда благоволит Бог мне быть в Санкт-Петербурге, уже безопасно буду хвалить Италию и штрафу зато пить не буду. Понеже не токмо действительный поход царя, но и одно намерение быть в Италии доброй и эффект их величеством и всему российскому государству принесло. 3 октября Толстой известил Петра, что царевич согласился ехать в Россию. Достигнув так неожиданно скоро своей цели, Толстой боялся, что добыча как-нибудь не ушла из рук, и потому писал царю: «Благоволи, всемилостивейший государь, о возвращении к вам сына вашего содержать несколько времени секретно для того. Когда это разгласится, то опасно, чтобы кто-нибудь, кому это противно, не написал к нему какого соблазна, отчего может, устрашась, переменить свое намерение». 4 октября царевич сам написал отцу в тревожном состоянии духа, что выразилось в письме. «Всемилостивейший государь-батюшка, письмо твое, государь милостивейший, через господ Толстого и Румянцева получил, из которого, также из устного, мне от них милостивое от тебя, государя, мне всякие милости недостойному, всем моем своевольном отъезде, будет я возвращуся прощение, о чем со слезами благодаря и припадая к ногам милосердия вашего, слезно прошу о оставлении мне преступлений моих, мне, всяким казням достойному, и, надеясь на милостивое обещание ваше, полагаю себя волю вашу, и с присланными от тебя, государя, поеду из Неаполя на сих днях к тебе, государю, в Санкт-Петербург. Синижайший непотребный раб и недостойный назватися сыном Алексей. Но царевич не прямо отправился из Неаполя в Петербург. Он потребовал, чтобы ему дали прежде съездить в Бари поклониться мощам святого Николая. Толстой и Румянцев поехали вместе с ним в Бари. Возвратясь оттуда в Неаполь, они 14 октября выехали из этого города по дороге в Рим. Толстой и Румянцев дали знать царю, что Алексей неотступно требует, чтобы они выпросили ему позволение обвенчаться на Афросине до приезда в Петербург, и под предлогом, что хочет осматривать Рим, Венецию и другие города, будет медлить в дороге, дожидаясь на самом деле указа о женитьбе, чтобы поэтому принять свои меры. Царь 17 ноября из Петербурга отвечал сыну на его письмо из Неаполя 4 октября. «Письмо твое я здесь получил, на которое ответствую, что просишь прощения, которое уже вам пред сим через господ Толстого и Румянцева письменно и словесно обещано, что и ныне подтверждаю, в чем будь весьма надежен. Также о некоторых твоих желаниях писал к нам господин Толстой, которые также здесь вам позволятся, о чем он вам объявит». Петр. Толстому и Румянцеву Петр писал: «Мои господа, письмо ваше я получил, и что сын мой, поверя моему прощению, с вами действительно уже поехал, что меня зело обрадовало. Что же пишете, что желает жениться на той, которая при нем, и в том весьма ему позволится, когда в наши края приедет, хотя в Риге или в своих городах, или хотя в Курляндии у племянницы в доме. А что в чужих краях жениться, то больше стыда принесет. Буди же сомневается, что ему не позволят, и в том можем рассудить. Когда я ему так великую вину отпустил, а сего малого дела для чего мне ему не позволить? О чем и напред сего писал, и в том его обнадежил, что и ныне паки подтверждаю. Так же и жить, где похочет, в своих деревнях, в чем накрепко моим словом обнадежьте его». Толстого очень беспокоил проезд через Вену. Но царевич непременно хотел остановиться в этом городе, чтобы поблагодарить императора. Неизвестно, какими средствами дело было устроено так, что царевич согласился проехать Вену тайком, не видавшись с императором. Карл VI заключил из этого, что Толстой и Румянцев нарочно не допустили царевича до свидания с ним, боясь, чтобы Алексей не переменил своего намерения ехать к отцу, заключил, что его везут неволею. Узнавши, что царевич поехал на Брюн, император послал секретное предписание моравскому генерал-губернатору задержать под каким-нибудь предлогом Алексея, видеться с ним наедине и допытаться, как его уговорили ехать к отцу, не было ли употреблено принуждение, точно ли устранены причины подозрения и страха, заставившие его отдаться под покровительство императора. Если царевич скажет, что не желает ехать дальше, то отвести ему удобное помещение и смотреть, чтобы люди его чего-нибудь с ним не сделали. Толстой не пустил генерал-губернатора к царевичу и требовал, чтобы их отпустили немедленно. Генерал-губернатор не отпускал и послал Вену за инструкциями. Здесь решили, что всего лучше избавиться от царевича сохранением приличия. Надобно желать, чтобы он не изменил своего намерения возвратиться к отцу. Император сделал все, что предписывали великодушие, честь, родство. Царевич сам не захотел воспользоваться этим. Продолжать ему покровительствовать при непостоянстве его и угрожающей государству опасности от царя было бы безрассудно. У царевича нет настолько ума, чтобы можно было надеяться от него какой-нибудь пользы. Генерал-губернатор должен непременно видеть царевича и сказать ему приветствие, может употребить для этого даже и силу. Если царевич при этом опять будет просить покровительства, то объявить ему, что он свободен делать все, что ему угодно. Силу употреблять было не нужно. Генерал-губернатор был допущен к царевичу и объявил, что императору было бы приятно видеться с его высочеством, и он удивляется, почему царевич не захотел этого. Алексей извинял себя грязным видом после путешествия и неимением приличного экипажа и сказал, что поручил резиденту Веселовскому изъявить свою благодарность императору. Царевич сам не входил в дальнейшие изъяснения. Говорить с ним наедине генерал-губернатору было невозможно. Толстой и Румянцев стояли близко и внимательно слушали разговор. После генерал-губернаторского комплимента путешественники немедленно отправились в путь и приехали в Россию без дальнейших приключений. 31 января 1718 года царевич уже был в Москве, а Фросинья отстала от него еще за границу по причине беременности.